Амину Шабашамаем, Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за милость Твою, за любовь Твою. Мы благодарим Тебя за то, что Ты являешь такую милость к нам, что когда мы отвернулись, Ты всегда все равно смотрел на нас с надеждой. И сегодня мы повернули свое лицо, повернули свою жизнь, повернули все свои желания, чтобы узнать Тебя больше. Повернули свое сердце, чтобы приблизиться к Тебе, чтобы стать Твоим образом и подобием. Поэтому мы молим Тебя сегодня во имя Иешуа Мессии. Прошу Тебя, Боже, возложи свою крепкую руку, Боже, на интернет-соединение и дай нам возможность максимально плодотворного общения, Боже. Благослови всех тех, кто будет слушать в интернете, кто будет слушать у нас на сайте, Боже. И пусть это время будет Твоим временем, Боже. Молились во имя Сына Твоего, Иешуа Мессии. Аминь. Окей. Ну что, и двигаемся мы с вами в главу Лех-Леха. Почему я сделал такое вступление перед тем, как мы начали с вами? Для того, чтобы побольше понять, что вообще там происходило. Итак, смотрите, как мы с вами говорили. Авраам взбунтовался против этого режима. И мы читаем, что он живет в Ур-Каздиме, или, как в синодальном переводе написано, Ур-Халдейский. Ур-Халдейский переводится как «огонь халдеев» или «печь халдеев». Мы с вами уже говорили о том, что на самом деле все мидраши, да, это не исторические какие-то факты, а это то, что помогает нам помочь чисто духовный аспект той ситуации, которая происходила, того исторического события. Так вот, смотрите, не просто так Ур-Каздим. Перед этим нам хорошо бы с вами вернуться в таблицу народов, которую мы в прошлый раз с вами проходили. Помните, Эвер? Кстати, читал как-то я, что были какие-то мощные археологические раскопки, в которых откопали где-то около 100 тысяч различных свитков, в которых шла переписка товарооборотов, переписка политическая какая-то, внутренние переписки, может быть, письма какие-то мужчины к женщине, деловые переписки и так далее. В общей сложности огромное количество свитков. И это место называлось землей Эвера. И царем на этой земле по этим письмам был Эвер. И место это находилось, где вот эти раскопки нашли. То есть это огромный пласт земли подняли. Это была земля Канаанская. То есть, исходя из этого, мы можем с вами предположить, что все-таки Айвер, помните, это же как раз дети Шема. То есть это были прапрапрародители евреев, от которых вообще все произошло. Мы понимаем, что от Авраама все начинается. Но до Авраама вся эта связь от самого Шема точно так же шла, то, что мы с вами говорили, шатры Шема. Так вот, получается, что изначально, а, кстати, подтверждение этому моменту, есть один момент, когда, помните, Йосеф находится, мы уже говорили об этом, но немножко вспомним, Йосеф находится в тюрьме, его вызывает вот этот министр, его вызывает фараон, и он спрашивает у него, откуда ты и кто ты? Он говорит, я Йосеф, еврей, и пришел из земли евреев. То есть на тот момент для фараона и для министров вообще был не вопрос, что это была за земля кананейская. Это была земля евреев. Возможно, потом пришли дети Хама или дети Канаана, Ну и выгнали их оттуда. Здесь большой исторический какой-то провал, который мы не знаем. Но что мы знаем? Мы знаем, что отец Авраама, Терах, живет в Уре Халдейском, хотя это тоже Междуречье, не так уж далеко. Но от земли Кананской, ну, как минимум 1000 километров, как максимум 2. Я небольшой знаток в этих всех географических расстояниях. Но я просто смотрю на карту и вот вижу. Минимум 1000 километров. То есть это большое расстояние. Как он там оказался, Авраам, мы не знаем. Но он живет там. И вот конфликт с этим Нимродом. То, с чего мы с вами начали. И исходя из этого конфликта, мы сейчас с вами поймем то, что будем читать дальше в главе Лех-Леха. Конфликт происходит такой, что Авраам не подчиняется, а пытается в противовес ему говорить обратное. И мидраши говорят, что он бросил его в печь. А Авраам не сгорел в этой печи. Помните, как когда-то Даниил и так далее. И он выходит из этой печи живым и невредимым. Но это только мидраши. То есть суть заключается в том, что что-то происходило там супердуховное такое, да, в котором Нимрод чувствовал силу в Аврааме, ведь он элементарно мог его послать на каторгу куда-то, посадить в тюрьму или еще что-то. То есть власть у него необъятная, но тем не менее он ничего не делает. А его брат, по крайней мере, опять же, как по мидрашам, вы помните, у Тераха было 3 сына. Авраам, Нахор и Арам. Авраам как бы занимал нейтральную часть и сказал, что если Авраам выйдет из печи, то тогда я займу его позицию. Он занял его позицию, его бросили в печь, и он сгорел. Не для всех Бог делает такое чудо. Но мы и не знаем, была эта история в реальности или нет, но факт один, что в семье начинается проблема. И эта проблема заключается в том, что уже одного сына убили. Его нету, мы читаем, его нету больше. Племянник Лот остался, сын его. И Терас решает уйти оттуда. Уйти из этого Ура Халдейского. И куда он идет? И он идет, естественно, на родину своих предков, в землю Канаан. Но идет, вот смотрите, по прямой линии вдоль Тигра и Евфрата, идет напрямую туда, к югу Турции, где между сегодня это как раз граница между Сирией и Турцией, самый юг Турции, Харан. Он приходит туда, и ничего здесь не говорится о том, куда же девался третий брат Нахор. Впоследствии, в 24 главе Бытия, в 10 стихе мы читаем о том, как Яков приходит за своей невесткой, куда? Он приходит к своему дяде, получается. И этот город называется город Нахора уже в тот момент. То есть, скорее всего, старший брат ушел туда немножко раньше, обосновался там. И когда они туда пришли, то... А идти-то нужно было в землю Канаан, а он не пошел дальше. Видимо, сын ему сказал: папа, не надо ходить туда, там антифада, там то, там ото. Здесь спокойно. Там нас жгут, убивают в Уре Халдейском, а в земле Канаанской поди знай, что там будет. То есть это реальная угроза. И отец остается там, потому что здесь написано, смотрите, и вот отсюда мы с вами и начнем. И взял Фара, синодальный перевод, и взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Ааронова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Канаанскую, но дойдя до Харана, они остановились там. И вот теперь нам понятно, почему они остановились там, потому что Нахор, брат его, уже был там. И они остановились, видимо, он их просто не пустил. И был одни из жизни Фары 205 лет, и умер Фара в Харане. Но мы с вами читаем, что здесь ему 75 лет, Аврааму. Это означает, что Фара еще прожил после этой фразы, ну, минимум где-то, вы помните, во сколько лет он вообще выходит оттуда? То есть, ну, минимум лет 70 еще. Суть заключается в том, что, потому что многие говорят про Авраама, что он бросил пожилого отца в Харане, а сам ушел, потому что Бог сказал ему: иди от отца своего, от семьи своей, от родства своего, и иди в землю Канаанскую, брось отца. И как бы тогда не стыкуется вот этот вот момент, в котором говорится о том, почитай отца и мать свою, чтобы был ты долголетен. Как можно было старика бросить одного? То есть на самом деле он остается с Нахором здесь, в этой земле, в Харане. А Авраам двигается дальше. То есть наступает момент, смотрите. Бог говорит с Авраамом. И вот теперь мы с вами читаем. «И сказал Господь Аврааму: а ну-ка пойди из земли твоей, Леха, выйди из себя, выйди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, которую я укажу тебе». Так они уже оттуда давно вышли. Они из этого Ура Халдейского уже вышли. И уже живут в Ханаане. Вот нам фраза это говорит, что они пришли туда и живут там уже. И прожили там мы не знаем сколько лет. Прошли где-то 1000 километров. За эти 1000 километров, пока они там жили, Авраам обзавелся множеством учеников. Он трудится на этой земле, не покладая рук. И вдруг Бог говорит ему. Это было желание отца идти в землю Канаанскую, на землю отцов. А теперь это желание Бога. И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую укажу тебе. Что самое интересное, он даже не говорит, в какую землю. Обратили внимание, смотрите. В землю, которую я укажу тебе. А какую? Куда? И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Еще раз. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Иди туда, не знаю куда, и я благословлю тебя там, не знаю где, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. А может быть, это дьявол мне в уши говорит эти вещи. А может быть, я каким-то фанатиком стал? Может, у меня с головой что-то не в порядке? Здесь спокойно, хорошо. Здесь мой отец, здесь мой брат, здесь вся моя семья. И мы живем здесь в достатке. Нас уважают, нас почитают. Все хорошо, куда ехать, куда идти? И вдруг иди, не знаю куда. Иди, не ведая куда. И я возвеличу тебя. А теперь как раз вот начинается наша глава, которая говорит: выйди из себя. То есть ты должен быть там, где что-то должно произойти, и из тебя должно что-то произойти. Вы чувствуете здесь, на что намек? Если раньше Авраам работал индивидуально, то есть с каждым человеком в отдельности, то Бог говорит, что такая работа не пойдет. Нужно работать на уровне народов. А народы включают в себя какое-то единичное число народов. То есть должен быть какой-то народ, который я произведу от тебя, Авраам. Я проверил твою веру. И будет какая-то земля, в которой вы будете расти, развиваться, чтобы оказать влияние на все народы. потому что влияние Нимрода колоссальное. То есть мы не можем сказать, что это какой-то был глупый человек, который не хотел добра людям. Он хотел добра людям, но дорога его и его цель была неправильная. То есть он не понимал, как сделать добро людям. Он думал, что он-то верил в Бога. Потому и Авраам жив. Потому что если бы он не верил в Бога, то он бы его сослал куда-нибудь, отравил, убил бы или еще что-нибудь такое. Но он не трогает его, потому что он боится Бога. Он знает, что Бог есть. Но у него навязчивая, одна, но страстная идея. Если люди, им все время говорит, что Бога нет, а есть человек, и этот человек звучит гордо, и ради человека все это делается, и нет никакого Бога, и Бога, и религии, это опиум для народа, и нам не нужно слушать никакого Бога, то тогда, вы понимаете мысль, какая складывается, что Нимрод прекрасно понимал, что человек хоть как, а все равно как свинья грязь найдет. А коли грязь найдет, поди знай, что будет. А Авраам верил в человека, что человек – это образ и подобие Божье, и его путь к Творцу. Как помочь человеку слышать Бога, как помочь человеку приблизиться к Творцу. Это значит сделать его человеком. И он поставил задачу жизни своей – помочь человечеству слышать Бога, помочь человеку приближаться к Творцу. Нимрод же делал обратно. И я хочу вам сказать, что иногда, когда люди из самых лучших побуждений, находя неправильную дорогу и неправильную позицию, как помочь людям, делают такое зло, от которого потом поколения страдают. И на сегодняшний день это продолжается. Помните, Шауль говорит в послании, не помню, Колоссянам, по-моему, или Коринфянам, он говорит, когда кто-то придет в ваше собрание, и он будет богатый, с хорошим достатком, о, значит, десятина хорошая, так вы его посадите на первый ряд и проявите к нему уважение. А если придет какой-то больной и нищий, то вы его посадите туда далеко в угол, а то, может быть, вообще у входа Ашера поставите и не пустите его в комнату. То есть мы всегда нацелены на более потенциальных людей, на более людей, которые, с которыми можно что-то делать, с которыми можно что-то строить. И вот эти люди, как раз мы для них и больше времени, и больше любви, и больше средств, и все остальное. А эти как бы подтянутся. Это огромная ошибка. Потому что Бог говорит, что мы должны всех вести к Нему, чтобы этот человек стал человеком. Потому что и тот, и другой образ и подобие. Не должно быть разницы между ними. А Нимрод сказал, да все одинаковые. Все найдут грязь. А коли все одинаковые, тогда надо, чтобы один язык у всех был. Понимаете? Чтоб все мыслили одинаково. Нету Бога. А коли его нету, мы удалимся подальше. А коли подальше удалимся, значит мы ничего не знаем, и с нас и спроса нет. Вот так я спасу человечество. Поэтому глава, которую мы сегодня с вами пытаемся начать что-то и никак не можем ее начать, она как раз говорит о том, что у Авраама были свои планы, а у Бога свои. Но суть заключается в том, что Бог-то, Бог большой, ему виднее, он сверху смотрит, у него обзор совершенно другой. И нам кажется, вот сейчас, быстрее, скорее. А он говорит, нет, время нужно. И место поменять нужно. И мышление поменять нужно. Если ты хотел индивидуально каждого вытаскивать, то я тебе говорю, нужно создать народ, который будет влиять уже на этот мир. И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ. Видите, мысль какая? Суть-то заключается, что я от тебя произведу великий народ, который будет влиять. И благословлю тебя чем? Потому что произведу от тебя этот великий народ. И возвеличу имя твое. Как? Потому что этот народ будет почитать имя твое. И будешь ты в благословении. Мы знаем, что Авраам сегодня находится, лоно есть Авраамова. Это там, где-то на небесах находится. То есть мы все стремимся туда. Куда? В лоно Авраамова. Я произведу от тебя великий народ, который будет, который произойдет из тебя. Помните, семя Авраамова, благословение. Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, потому что этот народ будет благословением не только для тебя, а этот народ будет благословением для всего человечества. Не проклятием, а благословением. Потому что они будут слышать меня, потому что они будут ходить путями моими, и я сделаю их царством священников. И если Господь сказал, то так и будет. Но не так все сразу, не так все быстро. Глава Лех-Леха, выйди из себя. Мало ли какие у тебя планы, мало какие у тебя тараканы в голове. Слушай, приблизься к Творцу, и Он скажет тебе: выйди из родства твоего. Выйди, потому что отец твой уцепился за эту землю. Там тихо и спокойно, и он никуда не пойдет все равно. А ты должен пойти. А ты должен пойти в эту землю. Ты должен все это делать. И он выходит из родства своего. Выходит из земли. Дальше. Третий стих. Я благословлю благословляющих тебя. Вы понимаете теперь, в чем суть? Вся соль вот этой фразы. Я благословлю благословляющих тебя. То есть благословляющие тебя — это те, которые будут изо всех своих сил благословением и продолжением труда Авраама здесь на земле. Я благословлю благословляющих тебя. Не просто вот я благословляю евреев. Нет, я начинаю трудиться так, как трудился Авраам. Я начинаю служить Богу изо всех сил. Потому я буду благословением. Смотрите, я благословлю благословляющих тебя. То есть это благословение уже будет теперь течь с небес на каждого человека, который продолжит путь Авраама. Но для начала это будет народ, который будет нести это благословение Авраама, будет нести эти заповеди, будет нести эту правду в народ. Ведь смотрите, наша основная задача даже не теология, хотя она тоже важна, но наша основная задача — научиться каждому из нас знать и понимать, где я должен быть и что я должен делать, и как я должен делать, как я должен ему служить, где я должен служить. А у некоторых из нас еще в голове стоит: а может быть, вот то, что я сейчас делаю, может быть, это достаточно. А сегодня, может быть, Бог для всех, для нас говорит: выйди из родства твоего, не цепляйся, потому что там болото, потому что там слишком хорошо. И сколько я вижу историй великих мужей Божьих, им всем приходилось выходить из зоны комфортности. Там, где хорошо, там, где родные, там, где близкие. Как бы в тепле и в уюте. Но всякий раз, когда мы слышим голос Божий и выходим по воле Его, Мы становимся благословением для народов, потому что Бог благословляет нас за послушание. А кто может послушаться Бога? Только тот, кто его слышит. Как можно слышать и послушаться тому, кого ты не слышишь? Как можно послушаться тому, которого ты не знаешь? Изо всех сил, всей своей душой, всеми своими силами, помните, «Шма Исраэль, слушай, Израиль, Господь Бог един твой есть, возлюби Господа». Что значит возлюбить? Как можно любить того, кого ты не знаешь? Всем сердцем, всей душой, всеми силами своими. То есть это нужно и какие-то силы еще могущественные приложить для того, чтобы ты мог жить в послушании, для того, чтобы ты мог быть благословением и сам быть благословенным. Я благословляю тебя, а злословящих тебя прокляну. И вот этот самый момент. А врагов твоих, тебе не надо с ними разбираться. С врагами твоими разберусь я сам. И благословятся в тебе все. Слово «все» это значит «все». Все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь. И с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. У меня вопрос к вам. Как должен был выйти Авраам? Судя по тому, как мы с вами прочитали. Люда у нас очень внимательный человек и получит сегодня приз внимательного читателя. С кем должен был выйти Авраам? Тишина среди бегущих, первых нет и отстающих. Ну что ж, Ирина, вам слово. С кем должен был выйти Авраам?
Ой, не могу говорить сейчас.
Жалко.
Зою не спрашиваю.
Оля, с кем должен был выйти Авраам?
Меня спрашивают.
Ну вот у нас Оля мотолога есть.
Он должен был взять свою семью и всех своих людей, которые ему принадлежали, которые ему не работали.
У вас текст перед глазами, прочитайте, пожалуйста, его. Где написано такое, что вы сейчас сказали?
И взял с собой Сару.
Не-не-не. 12 глава с 1 стиха. И сказал Господь Аврааму, пойди из земли отца твоего. Читай.
Пойди из земли твоей, из родства твоего, и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе.
Так, значит, кого надо было взять?
Жену и все.
Ну, где тут написано, что он должен? От родства твоего выйди, все. Кого надо было взять с собой?
Что, даже жену нельзя пускать?
Я не знаю, я у вас спрашиваю, я человек простой. Я просто читаю книжку и вижу, что написано. Оля.
Никого, наверное.
Ему одному лично он сказал, получается.
Как?
Ему самому лично.
То есть он должен пойти один, я правильно говорю, да?
Ну, наверное, семья, наверное, все равно должна была быть с ним, с женой.
Еще раз читаем. И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей. От. Слово от. Что означает? От родства твоего. Что такое родство? Племянники, папа, мама, дяди, тети, племянники.
Он должен был взять только свою семью.
А какая у него семья? У него Сара и все.
Жена.
Да.
Жена.
Выйди из родства твоего, с дома, потому что жена-то понятна. Потому что муж и жена – это одна плоть, это один человек. Он не мог Сару оставить. Но смотрите, что он делает. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. А этот чего увязался? А, Гал? Чего он за ним увязался?
Ну, потому что ему позволил, Авраам его взял с собой, вот 5 стих, взял Авраам с собой Сару, и Лота, и всех людей. Короче, он не послушал то, что ему Бог говорил, он нарушил, как бы. Он прихватил тут много народа. и родственников тоже. Короче, сделал все наоборот, то, что ему было завещено сделать.
Вы понимаете, спасибо, Гал, молодец. Получаешь приз внимательного читателя. Действительно, это так, смотрите. Вот мы читаем, да, и не всегда обращаем. Авраам делает ошибку. Какую ошибку? Вы понимаете, что это был его родной брат, который погиб. Как погиб, что погиб, мы не знаем. Что мидраши говорят, это дело второе. Но брата нет. Остался племянник, он ему как сын. И он его бросить не может. Дальше он с собой еще берет учеников, мы дальше с вами увидим, которые пошли за ним. Вот смотрите, вот этот вот момент. Душевность. Как-то неудобно получается. Я понимаю, что Бог сказал, оставь и выйди из родства твоего. Но как-то неудобно получается. Нечестно получается. Боже, ты, наверное, ошибся. Как я могу его оттуда одного оставить? Как я могу бросить своих учеников? Нет, я их возьму с собой. Ну и Бог ничего и не говорит. И пошел Авраам, как сказал ему Господь. То есть, пойти-то пошел. И следующая фраза, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. То есть, из Харана он таки вышел. Отец остался, взял Лота, учеников, и взял Авраам с собой Сару, жену свою, и Лота, сына брата своего. И все имение, которое они приобрели. И всех людей, вот они ученики пошли, которых они имели в Харане. И вышли, чтобы идти в землю Кананскую, и пришли в землю Кананскую. Переворачиваем страничку, что у нас там по времени? 2 минуты осталось. И прошел Авраам по земле сей до места Шхема, до Дубравы Море. В этой земле тогда жили кананеи. Явился Господь Аврааму и сказал, потомству твоему отдам я землю сию. И создал там жертвенник Господу, который явился ему. Оттуда двинулся он к горе на восток от Бет-Эля и поставил шатер свой так, чтобы, что от него Бет-Эль был на запад, а Гай на восток. И создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа. И поднялся Авраам и продолжал идти. И дальше Авраам идет один. Итак, смотрите, он доходит до Дубравы Море, и там он останавливается. И Господь ему говорит, я же тебя послал куда? Чтобы из тебя произвести народ. И он оставляет здесь этот народ, и впоследствии с этим народом мы будем сталкиваться. Помните, когда сестру Дину изнасилуют и так далее. Ну вот, если мы посмотрим с вами немножечко вперед, то будут большие проблемы с Лотом. Будут проблемы большие и с этими ребятами, которых он вывел из Харана. Вы помните, когда изнасилуют его сестру, внучку Авраама, Дину? Это будет как раз вот этот самый народ. Но это будет наша следующая передача. Мы сегодня с вами заканчиваем. И, наверное, нам надо все-таки помолиться. Основная мысль, которая в главе Ноах и Лех-Леха, которая как бы связующее звено, слышать и быть Богу, человеком, который может быть послушным, независимо от того, как на это посмотрят люди, независимо от того, как это ты видишь сейчас, иметь смелость и мужество поступить так, как говорит Господь. Иметь смелость и мужество делать так, как говорит Господь. Иметь смелость и мужество быть честными перед людьми и перед Творцом. Авину Шабашамаем, Отец наш Небесный, Мы благодарим Тебя за милость Твою, за любовь, за жизнь Божию. И просим, пусть это специальное помазание просто высвободится сейчас на каждом из нас, чтобы мы могли слышать Тебя, чтобы мы могли различать, где Твой голос, а где голос врага, чтобы наши пути были правильные. Храни нас, Боже, и помилуй от всяких ошибок, Боже. За все Тебе честь и слава, великий святой, всемогущий Боже. Это Ты ведешь нас этой дорогой, Боже. Это Ты выводишь нас из всякого родства. Это Ты ведешь нас путем жизни, Боже. Это Ты ведешь нас туда, где мы можем действительно помочь людям идти и поднимать образ и подобие Божие. Идти и поднимать человека и дать ему шанс и надежду, и будущее. Это Ты ведешь нас этой дорогой, чтобы мы были Твоими вестниками здесь на земле, Твоим народом, который является благословением для всех народов, благословением для Авраама, благословением и получающим благословение. И я прошу Тебя, Боже, пусть это специальное благословение снизойдет сейчас на каждого из нас. Во имя Иешуа Мессии молились. И все дружно скажем «Амэн».
Амэн.